Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман. Глава третья. Первые государи русские. Вскоре после того, как у северных славян общими усилиями их и варяжских князей основалось русское государство, на юге у днепровских славян явилось также новое варяжское княжество. Два князя, или просто два единоземца Рюрика, Аскольд и Дир, по своей нормандской охоте к завоеваниям, не остались с ним сидеть праздно в Новгороде, но отправились далее на юг славянских земель. Отняли у полян городок их Киев, освободили их от дани, которую они платили казарам, и сделались государями их, как Рюрик и братья его были у северных славян. Третье варяжское княжество около того же времени основано было варягами в Полоцке у славян, живших по берегам Западной Двины. Князем этого нового владения был Рогвольд. Главный из этих варяжских государей, Рюрик, вскоре сделался владетелем всей Новгородской области. Оба брата его скончались через 2 года после прибытия их к славянам. Рюрик построил несколько новых городов. Городом называлось селение, огороженное со всех сторон. Поместил в каждом отряды дружины своей для защиты жителей от неприятеля и в то же время для того, чтобы сами жители не восставали против власти призванных ими князей, как это было уже однажды в Новгороде. Спустя 17 лет, именно в 879 году, Рюрик скончался, и наследником его, за малолетством сына его Игоря, был родственник его Олег. Необыкновенно умный, смелый, предприимчивый, Олег положил первое основание той славе, которой потом суждено было достигнуть молодому государству. Он соединил в одно все варяжские княжества. Умертвив хитростью Аскольда и Дира, отнял у них Киев, как владение, принадлежавшее наследнику Рюрика, Игорю. И узнав все выгоды местности Киева в сравнении с холодною и болотистою страною Новгорода, перенес туда столицу государства и назвал Киев матерью городов русских. Кроме этой важной победы над единоплеменниками своими и справедливого присоединения основанного ими княжества к Руси, Олег прославился еще покорением многих других племен славянских, живущих по берегам того водного пути, по которому он шел до Киева – северян, радимичей и древлян. Но всего этого было еще мало для завоевательного духа Олега. Он пошел далее по знакомому варягам водному пути в Грецию. Тем более, что из Киева этот путь был уже не так далек. Дошел до Царьграда или Византии, навел на нее такой страх, что византийский император согласился заплатить русскому князю дорогой выкуп, состоявший из золота, шелковых тканей и греческих вин. Одним словом, в 33 года правления Олега народ видел так много славных и счастливых дел его, что, дивясь им, назвал его вещим, то есть мудрым и прозорливым. В 912 году он умер от укушения змеи, и наследником его сделался Игорь, сын Рюрика. Княжение этого князя, хотя столько же продолжительное, как и Олегово, не имело и тени его славы, и было замечательно только одними неудачами и несчастьями князя. Многие славянские племена, и особенно древляне, возмущались, а в то время, когда он уходил усмирять их, нападали на владения его новые опасные враги – орды диких печенегов, в первый раз появившийся в Южной России из степей уральских. Не один раз надобно было Игоря усмирять их, и эти усмирения по большей части были неудачны, так же, как и поход его на Византию. Он уже не вывозил оттуда, как Олег, драгоценностей греческих, и договор, заключенный Игорем с греками после одного из таких походов, замечателен только тем, что подтвержден был клятвой Игоря и его воинов в Киеве, куда приезжали для того послы греческие. В дружине княжеской были тогда между язычниками и христиане. Язычники вместе с князем своим давали клятву свою пред идолом главного бога своего Перуна, а христиане присягали в соборной церкви святому Илии. Вскоре после этого греческого похода Игорь отправился снова против древлян за данью, которую они отказывались платить ему, и был убит ими в 945 году. Сын и наследник его, Святослав, был еще малолетен, но за него управляла государством мать его, княгиня Ольга, соединившая в себе все качества умной и редкой государыни, особливо судя по тому состоянию, в каком была тогда русская женщина, и еще более по тому обстоятельству, что она сделалась супругою Игоря из простой селянки, случайно встреченной им на охоте. Предание говорит, что это было на берегу реки, через которую Игорю надо было переехать, и что перевозчицей была, как и в наше время бывает иногда в деревнях, девушка Ольга. Как правительница она исполняла свои обязанности с чрезвычайной отчетливостью, вполне постигая, как важно для благосостояния народа правосудие, она вместе с опытными советниками и полководцами объезжала свои области, сама творила в них суд и расправу и особенно наблюдала за правильным распределением дани, какая налагалась на покоренные племена. Но важнее всего в жизни этой государыни было то, что она, окруженная язычниками и будучи сама язычницей, поняла сердцем и умом святые истины веры христианской и, желая вполне просветиться ими, ездила в Царьград, где изучила веру греческую и торжественно приняла ее в 957 году. В это время Святослав уже достиг таких лет, что сам управлял государством. Воинственный, суровый этот князь был во всех отношениях совершенным представителем древних славянских героев. Летописец наш рассказывает, что он ходил на неприятелей с быстротою барса и притом объявлял им наперед, что идет на них. В походах спал на земле, даже без шатра. Войлок был его постелью, седло подушкой, грубое мясо диких зверей его пищей, простая вода питьем. Государю с такими свойствами и привычками и с дружиною, во всем похожую на него, трудно было думать о чем-нибудь другом, кроме войн и завоеваний. И Святослав именно так провел почти все время своего княжения. Он начал победы свои покорением Вятичей, единственного славянского племени, оставшегося непокоренным после Олега. Потом он пошел на казар, хотевших было защитить Вятичей, плативших им дань, и покорил своей области и этот народ. Слух о силе и храбрости Святослава дошел до византийского императора Никифора, и он просил его помощи против дунайских болгар. Русский князь, оказав эту помощь, завоевал себе всю Болгарию, которая так понравилась ему, что он хотел даже перенести столицу свою из Киева туда. Но преемник императора Никифора Иоанн Цимисхий, боясь такого соседа, как Святослав, потребовал, чтобы он оставил Болгарию. Святослав не согласился на это, и тогда Цимисхий напал на него с многочисленным войском. И русский князь после самой героической борьбы при крепости Дростоли, нынешней Силистрии, борьбы, в которой, по словам летописца, бились даже женщины славянские подле мужей своих, Святослав должен был согласиться на мир. При заключении его оба государя свиделись на берегу Дуная. Византийские историки описывают это любопытное свидание. Иоанн в блестящих латах с многочисленную и богато одетую свитою подъехал к берегу на коне. Святослав приплыл к тому же берегу на лодке, гребя сам веслами наравне с другими гребцами. Простая белая одежда его не имела никаких украшений, но суровый вид его был так важен, что Иоанн, как бы почувствовав невольное уважение к русскому князю, сошел с лошади. Святослав же, не выходя из лодки, поговорил с ним немного и отъехал от берега. Во время частых походов Святослава то в любимую им Болгарию, то против других народов Киев подвергался набегам диких печенегов, которым Святослав жестоко отмщал за дерзость и далеко прогонял в дикие степи их. Зато и они ненавидели его, и в свою очередь старались всеми силами отмщать ему. Удобный к тому случай представился им тогда, как они услышали о неудачах его в Болгарии и о возвращении его оттуда с малым остатком войск. Они собрались многочисленную ордою у днепровских порогов ожидать его и, дождавшись, напали на небольшой отряд и истребили его вместе с самим князем. Это случилось в 972 году.